эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 13 марта, в Тбилиси, Цхинвали, Сухуми, 21, в Праге, 18 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия вынес вотум недоверия министру иностранных дел Давиду Санакоеву. Тренировочный центр Североатлантического альянса может разместиться в окрестностях Тбилиси. Рассмотрение в Сухумском городском суде уголовного дела об избиении патрульного инспектора милиции самопровозглашенной республики Абхазия вновь отложено. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях глава НОРАД обеспокоен возросшей активностью России. Северная Корея провела испытания 7 ракет. Син требует заменить Навальному условный тюремный срок на реальный. Растущая военная активность России создает угрозу безопасности США и Канады. Об этом заявил глава командования воздушно-космической обороны Северной Америки НОРАД адмирал Уильям Гортни. В письменном обращении к Комитету Сената по вооруженным силам Гортни сообщил, что Россия продолжает работу над программой развертывания крылатых ракет дальнего радиуса действия, которые могут быть выпущены с подводных лодок, военных кораблей или самолетов. По его словам, это обеспечивает Москву новыми возможностями в области ракетного сдерживания, которые не охватывают лишь ядерный уровень. Гортни добавил, что если эта тенденция будет продолжаться, НОРАД может столкнуться с рисками в области защиты США и Канады от российских крылатых ракет. Глава НОРАД подчеркнул, что 2014 год был отмечен значительным ростом военной активности России по всему миру. За этот год военные самолеты России совершили самое большое число вылетов за пределами российского воздушного пространства со времен окончания Второй мировой войны. Северная Корея провела испытание 7 ракет малой дальности. По данным представителя Комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи, запуск ракет типа «Земля-воздух» в море был произведен вчера вечером с северного побережья КНДР. Сообщается, что за запуском наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын. С начала марта США и Южная Корея проводят совместные военные маневры, которые продлятся до 24 апреля. Северокорейские власти подвергли критике эти учения, назвав их репетицией вторжения на КНДР. Сеул и Вашингтон заявляют, что маневры носят оборонительный характер. В первый день американо-южнокорейских учений КНДР запустила в море 2 ракеты малой дальности и предупредила, что ответит беспощадными ударами в случае нападения на страну.
Эхо Кавказа. Новости.
Федеральная служба исполнения наказания России в СИН обратилась в Люблинский суд Москвы с заявлением о замене условного наказания Алексею Навальному по делу Киров-Леса на реальное лишение свободы. Об этом РИА Новости сообщила в пятницу представитель суда. Защита Навального связывает требования в СИН с тем, что оппозиционер недавно отбывал административный арест за несанкционированную раздачу листовок в метро. Такое мнение высказал Интерфаксу адвокат Ольга Михайлова. Другой адвокат Навального Вадим Кобзев рассказал ТАСС, что в ОФСИН ему подтвердили просьбу изменить Навальному условное наказание на реальное. Приговор по делу о хищении на предприятии «Киров-Лес» вынес 18 июля 2013 года Ленинский суд в Кирове. Навальный получил 5 лет заключения. Еще один фигурант дела Петр Офицеров был осужден на 4 года. Позднее Кировский областной суд заменил осужденным реальное наказание на условный срок и штраф в размере 500 тысяч рублей. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов сообщил в эфире телеканала «Дождь» о предстоящем в мае прекращении выхода в свет печатных выпусков издания. Он отметил, что это связано с финансовыми причинами. Сказанное Муратовым подтвердила руководитель пресс-службы издательства Надежда Прусенкова. Она добавила, что сайт «Новой газеты» будет и далее работать полноценно. По сообщению агентства «Интерфакс», Муратов затруднился ответить на вопрос, продолжит ли существование сайт «Новой газеты». Главный редактор мотивировал свои сомнения тем, что для сайта необходимо добывать контент так же, как и для бумажной газеты. «Новая газета» была создана в 1993 году группой журналистов, ушедших из «Комсомольской правды». Основатель гражданской платформы, миллиардер Михаил Прохоров, заявил, что уходит со всех постов созданной им партии. По его словам, партия должна быть либо ликвидирована, либо изменить свое название, поскольку она себя дискредитировала. Прощается многое, но не предательство, а именно это и произошло в ситуации с травлей Андрея Макаревича. «Мы должны были его защитить», — сказал Прохоров в пятницу на заседании Федерального гражданского комитета. Он также предложил членам Федерального политического и Федерального гражданского комитетов покинуть партию, отметив, что нет необходимости поддерживать бессмысленный политический проект. Ранее в партии разразился скандал в связи с участием гражданской платформы 21 февраля в акции «Антимайдан» в Москве. При этом некоторые участники этой акции несли плакаты «Макаревич, организатор Майдана». Михаил Прохоров заявил в связи с этим, что участие в подобных мероприятиях имеет мало общего с идеологией гражданской платформы, которая изначально была основой партии, объединившей миллионы людей. Совет директоров Центрального банка России 16 марта снижает ключевую процентную ставку на 1 процентный пункт с 15 до 14% годовых.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к главным темам. Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия вынес вотум недоверия министру иностранных дел Давиду Санакоеву. Это решение 19 голосами поддержало только парламентское большинство «Единая Осетия». Против высказались остальные три парламентские партии, рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Сессия парламента, главным вопросом которой значилось вынесение вотума недоверия министру иностранных дел Давиду Санакоеву, продолжалась около 6 часов. За стены ведомства успевала просочиться информация о том, что разговор шел на повышенных тонах. Там идет реальная схватка, делились со мной люди, которые были на связи со знакомыми парламентариями. Пространство возле здания парламента было забито автомобилями, а это означало, что на сессию пришли все народные избранники. Один из депутатов прошлого созыва, с которым я разговорилась входа, жаловался, что все это действо плохо влияет на имидж республики в Москве, ведь политические разборки местного масштаба, вспыхивающие практически на ровном месте, откровенно нам вредят. По его мнению, перенос даты подписания договора об интеграции с Россией – яркое тому подтверждение. «Да и что за бред?» – продолжил он. «Посла сняли, министра хотят отправить в отставку. Кто будет подписывать этот договор в Москве?» Наконец, из здания парламента начали выходить первые депутаты, угрюмый вид которых говорил о многом. По их словам, тон разговора, заданный в отношении министра иностранных дел, был довольно жестким, местами даже хамоватым. Особо усердствовал в обличении Санакоева вице-спикер парламента, член «Единой Осетии» Дмитрий Тасоев. Он обвинял его в предательстве интересов народа, в том, что, выступив против вхождения в состав России, а это якобы доказывает его позиция по тексту договора, он этот самый народ и предал. Досталось от Тасоева и журналистам. В состоянии обличительной эйфории он потребовал, именно потребовал, по словам очевидцев, чтобы вся его речь была полностью отснята, отображена в текстах и аудиозаписях, да так, чтобы из нее не исчезла ни одна запятая. Говорят, что уже после сессии Тасоев пытался оправдаться, что сотрудники СМИ его не так поняли, но журналисты манеру общения вице-спикера с прессой расценили как крайне оскорбительную. Рассказывают, что не менее эмоционален был и сам спикер Анатолий Бибилов, который неожиданно стал свидетельствовать против обвиняемого. Якобы Давид Санакоев в личной беседе с ним говорил о том, что выступает за независимость Южной Осетии и против ее вхождения в состав России. Но если это правда, давайте проведем расследование и расстреляем его, неудачно пытался пошутить лидер Единства народа Владимир Келексаев. Шутка Келексаева чуть не стала причиной драки между единоосами и народниками, ведь один из депутатов Единой Осетии громко откомментировал слова о расстреле следующим образом. Ну, это к народной партии. Мои собеседники были удивлены еще одной претензией Анатолия Бибилова к министру иностранных дел. Якобы первый слив текста договора с Россией в сеть сделал именно он. Да ведь хронологически все зафиксировано, возмущались они. Первый вброс произвели именно единоосы, которые опубликовали так называемый бибиловский вариант договора, но никак не Санакоев. Пыталась вразумить разбушевавшихся депутатов и представитель президента Южной Осетии в парламенте Мадина Кузаева. Как говорят парламентарии и журналисты, она зачитала текст заявления Леонида Тибилова, смысл которого заключался в следующем. Если вы выступаете против министра, то выступаете и против главы государства. Позже депутат от Единства народа Агунда Плиева пояснила эту позицию так.
Мы проголосовали против выражения недоверия министру иностранных дел. Потому что министр иностранных дел представляет президента и определяет внешнюю политику президента. Получилось так, что парламент выразил вотум недоверия вообще курсу государства Республика Южная Осетия.
До начала процедуры голосования демонстративно покинули зал заседаний 4 депутата от партии НХАС во главе с лидером Аланом Алборовым, которые сочли, что их позицию по вопросу вынесения вотума недоверия откровенно игнорируют. Поэтому судьбу Санакоева решали без их участия. Еще одна деталь, которая говорит о парламентской сессии куда больше, чем все свидетельства вместе взятые. Сегодня, общаясь с людьми, я 2 раза услышала от них слово «стыд» и «стыдно». А один из моих собеседников грустно заметил: «Если парламентарий демонстрирует такой уровень общения, то мне жаль мою республику». Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Спикер парламента самопровозглашенной республики Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что если президент не освободит юго-осетинского министра иностранных дел Давида Санакоева с занимаемой должности, парламент вновь рассмотрит вопрос о недоверии чиновнику. Согласно закону, если в течение 2 месяцев законодательный орган повторно вынесет вотум недоверия министру, президент будет обязан пойти на этот шаг. В чем причина противостояния парламентского большинства и главы юго-осетинского МИДа, выяснила Жанна. Анна Тарханова.
По мнению вице-спикера парламента и главы комитета по обороне и безопасности Дмитрия Цасоева, главной причиной недоверия министру депутаты от Единой Осетии считают, цитата, «противостояние Давида Санакоева углублению интеграции с Россией». С самого начала он выступал против существующей редакции договора, направленного на глубокую интеграцию с Российской Федерацией, лоббируя так называемый абхазский вариант, не отвечающий интересам как Южной Осетии, так и нашего союзника России. Конец цитаты. Один из депутатов на условиях анонимности сказал мне, что позиция Давида Санакоева как лидера партии могла не совпадать с мнением сторонников максимальной интеграции. Однако он, как глава МИД, действовал вопреки национальным интересам осетин. Цитата. Пользуясь должностными полномочиями, министр, возможно, невольно способствовал возникновению русофобских настроений в обществе, считает мой источник. Этот вариант договора, согласованный и готовый к подписанию, получился в борьбе с позицией Санакоева, и в том числе российской стороне пришлось преодолевать сопротивление и позицию Санакоева в нежелании допустить углубления интеграции с Россией. Конец цитаты. Подписание договора о союзничестве и интеграции между Россией и Южной Осетией запланировано на 18 марта. Как пояснили мне мои источники, Давид Санакоев числится в составе юго-осетинской делегации. Однако, по их мнению, цитата, «странно будет его видеть на подписании договора против интеграционной составляющей, которого он выступал». Конец цитаты. За недоверие главе МИД проголосовало 19 депутатов, все из партии большинства. Инициативу «Единой Осетии» не поддержали другие парламентские партии НХАС, «Единство народа» и «Народная партия». Спикер парламента Анатолий Бибилов объяснил это так.
Когда в партии, точнее, в парламенте представлены депутаты, которые работают и в исполнительной власти тоже, то мы понимаем, что ворон ворону глаз не клюет, да? И было бы с их стороны неудобно, если бы представители исполнительной власти осуждали тех, которые работают там же в исполнительной власти. Второе. Это касается вот депутатов, которых вы имели. Второе. Сведение счетов с кем и зачем. Это не сведение счетов. Абсолютно. Это оценка деятельности его на посту министра иностранных дел. То, что именно этот договор был базой или основой, мы не отрицаем. Ни в коем случае. И не отрицаем, и может быть один из самых главных претензий он может быть и есть. Почему? Потому что наполовину интегрироваться или наполовину что-то делать, это я считаю, что неправильно. В то же самое время договор, который опубликовал Давид Георгиевич, он абсолютно не находил понимания среди тех людей, которые голосовали в том числе, сколько процентов не набрал, что за него. И меня перекраивать договор, который направлен на улучшение социально-экономического состояния Южной Осетии, уровня жизни.
По мнению Бибилова, Санакоев состоял в политсовете при президенте как министр иностранных дел, а не как лидер партии «Новая Осетия». Поэтому слив в интернет рабочего документа с его стороны был недопустимым шагом. Бибилов напомнил, что Санакоев сделал это вопреки воле президента республики и членов политсовета. Президент не разрешал ему публиковать договор. Политсовет не разрешал ему публиковать этот договор, пока документ не будет доработан, продолжает Анатолий Бибилов.
Российской Федерации его уполномочило какие-то действия делать. В этом я на все 100% сомневаюсь. Я не знаю, на вопрос, почему он это сделал, мы все-таки внятного ответа не получили. В данном случае речь идет о том, что как министр иностранных дел, он не имеет права говорить то, что не должен говорить. То есть, если он рупор или проводник внешнеполитической деятельности президента, то он этому должен соответствовать. Позиция президента в этом плане полностью совпадает с позицией нашей партии. И когда нам говорят, пусть президент решает, подождите, у нас такая же позиция. Если эту позицию, которая есть у партии «Единая Осетия», которая есть у президента, она переиначивается, то этому человеку не место там быть. Тогда он должен быть лидером или председателем партии, который продвигает те идеи, которые заложены в программе партии.
По словам Анатолия Бибилова, внешнеполитический курс президента предусматривает вхождение Южной Осетии в состав России. По словам спикера парламента Леонид Цибилов, всегда выступал за максимальную интеграцию с Российской Федерацией. Он напоминает слова главы государства о том, что если воссоединение Южной Осетии с Россией произойдет в годы его президентства, он будет считать это своим самым главным достижением и будет считать свою миссию выполненной. Потому Бибилов уверен, что позиция парламентского большинства совпадает с видением президента. Теперь, согласно закону, постановление парламента будет направлено президенту, но глава государства может не согласиться с мнением депутатов и оставить министра на своем посту. В этом случае Анатолий Бибилов обещает инициировать в парламенте этот вопрос повторно в течение 2 месяцев. Если законодательный орган еще раз вынесет вотум недоверия в отношении министра иностранных дел, президент будет вынужден освободить его с занимаемой должности.
Это была наш корреспондент Жанна Тарханова. Тренировочный центр Североатлантического альянса на территории Грузии может разместиться в окрестностях Тбилиси. Грузинское оборонное ведомство сегодня опубликовало официальное письмо от заместителя генсека НАТО, в котором называется место, где предположительно будет открыт центр. Тему продолжит Звиат Джадлишвили.
Центр совместной подготовки и оценки. Именно так официально именуется тренировочный центр НАТО, который, скорее всего, будет размещен в 25 километрах от грузинской столицы на военной базе в Азиане. После распада Советского Союза там дислоцировались российские военные, но в 2001 году их силы были выведены, и с тех пор база принадлежит Минобороны Грузии. Судя по всему, в Азиане приглянулся и руководству Североатлантического альянса. В конце января этого года в рамках официального визита в Грузию базу посетил заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу. Тогда же появилась информация, что в Азиане рассматривается в качестве одной из площадок, где может разместиться тренировочный центр. Сегодня на официальной странице Министерства обороны Грузии в социальной сети Facebook был опубликован текст письма от Александра Вершбоу на имя главы оборонного ведомства Минди Джанелидзе. В письме заместитель генсека Североатлантического альянса подводит итоги своего январского визита в Грузию.
Посещение тренировочного центра и полигона в Азиане произвело на меня очень сильное впечатление. Я считаю, что в Азиане один из лучших вариантов размещения будущего центра совместной подготовки и оценки.
Приводят отрывок из письма Александра Вершбоу на странице Минобороны в Facebook. Правда, там же указывается, что окончательного решения по поводу размещения тренировочного объекта пока нет. Однако ряд грузинских экспертов считает, что акцент, который Александр Вершбоу сделал на Азиане, по сути предопределил место для будущего центра. Идею создания подобного центра в целом приветствует грузинский военный эксперт, главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили. Правда, в комментарии «Эху Кавказа» эксперт признался, что этот центр – лишь малая часть из того, что западные партнеры могли бы предложить Грузии. Сам объект не несет защитную функцию, только обучающую, тогда как государство, которое уже долгое время стремится в НАТО, принимает участие в миротворческих и боевых операциях Альянса, имеет право претендовать на большее, считает Аладашвили. Однако, по его словам, есть причина, почему НАТО пока ограничивает себя в процессе оказания военной помощи Грузии.
Даже вот такой учебный центр бесит, прямо я так скажу это слово, нашего северного соседа. В Москве опять идут разговоры, что вот в Грузии открывается военная база НАТО. Именно фактор России – это главное, почему НАТО до сих пор и члены НАТО тоже... Отдельно, если возьмем даже Соединенные Штаты Америки, не представляют военную помощь. Сначала тогда Грузии, сейчас Украине. Именно фактор России.
Вновь подчеркнул Аладашвили. В том, что Москва еще не раз выразит возмущение и беспокойство по поводу создания тренировочного центра, уверен и грузинский военный эксперт Тимур Чачанидзе. Хотя реальных поводов для таких эмоций нет, утверждает эксперт, так как в Грузии уже действуют аналогичные, по сути, подготовительные центры и школы, в которых обучение военнослужащих зачастую проводят те же специалисты НАТО.
Есть у нас учебный центр, например, Сачхэри, и там недавно, например, армянские офицеры подготовили там. Так что это... Обычная форма сотрудничества между разными странами, так подготовить там по своим методикам, по своим формам обучения военнослужащих. Наши тоже готовятся там на базах в Западной Европе и в Америке проходят обучение.
Говорит Чачанидзе. Как бы то ни было, открытие Центра совместной подготовки и оценки, судя по всему, уже не за горами. Эксперты не исключают, что упоминание в Азиане в письме может означать то, что консультации грузинских военных с экспертами Альянса по поводу размещения Центра приближаются к итоговой фазе. Между тем, грузинские власти продолжают утверждать, что будущий Центр не несет угрозы северному соседу. Так, несколько дней назад спикер парламента Давид Усупашвили вновь вернулся к этой теме и подчеркнул, что открытие тренировочного Центра не нужно рассматривать как провокацию. Против России. Звят Мчидлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
А теперь к событиям в Сухуми. Рассмотрение в городском суде резонансного уголовного дела об избиении патрульного инспектора милиции самопровозглашенной Республики Абхазии Аслана Цамбова снова отложено. Если ранее заседание откладывалось из-за неявки свидетелей, то на этот раз отсутствовал один из подсудимых. С подробностями наш корреспондент Анаит Гагарян.
Сегодняшнее заседание суда по делу о нападении на патрульного инспектора Аслана Цамбова длилось всего несколько минут. После того, как был обеспечен привод обвиняемых Эшзоу Жиба и Инала Ахуба, адвокат подсудимых Омар Парула сообщил, что третий его подзащитный Нарсоу Жиба находится в больнице, куда он был доставлен с острым аппендицитом. При этом адвокат отметил, что пока неизвестно, когда будет сделана операция. Гособвинитель Алхас Агумава сказал, что при таких обстоятельствах в отсутствие подсудимого дело необходимо отложить. Адвокат потерпевшего Инга Габилая не возражала. Она поддержала сторону гособвинения. Напомним, Нарсоу Жиба в настоящее время находится под подпиской о невыезде. По данному делу арестованы двое – Эшзоу Жиба и Инал Ахуба. Еще двое – Руслан Свижба, Тимур Начкебя – находятся в розыске. Потерпевший милиционер Аслан Цабов не желает являться на заседание. При этом те показания, которые он давал на предварительном следствии и на стадии судебного заседания, он полностью подтверждает. Судья Белла Хасая приняла решение перенести судебное заседание на 18 марта в 15 часов. После допроса свидетелей, конечно, если будет обеспечена их явка, суд перейдет к прениям сторон. Между тем, сегодняшнее заседание привлекло внимание прессы. Дело в том, что на предыдущем заседании 10 марта родственники обвиняемых попытались воспрепятствовать профессиональной деятельности журналистов, оказали давление на оператора АГТРК, который был вынужден покинуть зал суда. У журналистки выхватили диктофон и швырнули на пол. В связи с этим Ассоциация журналистов и работников СМИ Республики Абхазия распространила заявление, призвала коллег проявить солидарность и прийти на следующее заседание. В итоге сегодня перед началом заседания в зале были одни журналисты, как из государственных, так и из независимых СМИ. А вот родственников подсудимых практически не было, но присутствовали сотрудники правоохранительных органов. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Продолжение темы – блог главного редактора «Нужной газеты» Изиды Чания, которая откроет некоторые детали дела о нападении на Аслана Цамбова. Текст читает Нана Плиева.
В Сухумском городском суде произошло историческое событие. Судили за хулиганство и даже приговорили к штрафу человека, оказавшего давление на журналистов. Ничего подобного я на своем журналистском веку не помню. Но обо всем по порядку. 13 ноября 2014 года милиционеры Аслан Цамбов и Эраст Абиджба несли службу. Ими для проверки была остановлена машина Mercedes-Benz 124 под управлением Олега Хухуа. Во время проверки документов к патрульной автомашине со стороны встречного движения подъехали Lexus GX белого цвета под управлением Инала Ахуба с пассажирами Русланом Цвижба и Тимуром Начкебия и Mercedes-Benz 204, в котором находились два брата Жиба – Нарсоу и Эшсоу. Все, что произошло после этого, имели возможность увидеть все жители Абхазии, так как видеорегистратор зафиксировал не только драку, но и то, как Инал Ахуба прыгал на капоте патрульной машины. Это видео было показано по всем телевизионным каналам, размещено в соцсетях. К моменту прибытия наряда милиции дебоширы скрылись, а избитый лейтенант Цамбов был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Прокуратурой Сухума было возбуждено уголовное дело о применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. К моменту, когда дело перекочевало в суд, его формулировка изменилась на «применение насилия, не опасного для жизни и здоровья». Вместе с формулировкой стали кардинально меняться и показания свидетелей. Напарник Цамбова Абиджба отказался от своих слов и заявил, что не видел людей, наносивших побои его коллеге. Боюсь показаться циничной, но из отредактированных к судебному заседанию показаний Абиджба люди, избивавшие его коллегу, понемногу превращаются в ангелов-хранителей, оказавших помощь неизвестно от кого потерпевшему Цамбову. Еще два свидетеля, находившихся на месте происшествия, Шларба и Хухуа, также не знают людей, которые избивали Цамбова. Они видели лишь большое скопление машин, людей и слышали громкую нецензурную брань. Шларба не помнит, какие показания давал на предварительном следствии, а Хухуа с трудом узнает свою подпись в протоколе показаний предварительного следствия. Остальные свидетели на судебном заседании не являются. Второе судебное заседание происходит и без потерпевшего Цамбова. Мой подзащитный не явится на сегодняшнее заседание, а также не желает являться по собственному желанию на последующее заседание. Мой подзащитный заблаговременно уведомил суд о том, что те показания, которые он давал на предварительном следствии и на стадии судебного заседания, полностью подтверждают и опровергать доводы и проводить очную ставку со свидетелем Абиджба он не намерен, потому что те показания, которые давал Абиджба на последнем суде, не соответствуют действительности, сказала адвокат Инга Габилая, представляющая интересы Аслана Цамбова в суде. Все как в кино про итальянскую мафию. Уже непонятно, откуда вообще взялось уголовное дело. Единственное бельмо на глазу – журналисты, которые фиксируют происходящее. На последнем судебном заседании родственниками обвиняемых, заполняющих по обыкновению залы суда, было оказано давление на оператора государственного телевидения, которого заставили уйти из зала суда, а также на журналистку, у которой выхватили диктофон и швырнули об пол. Конечно, журналистка, по версии родственников, провокатор. Она включила диктофон, чтобы записать конфликт, происходивший в зале суда перед началом заседания. И, конечно, сама виновата. Но на следующий день в том же Сухумском суде осудили за хулиганство родственника подсудимого, швырявшего диктофон, и даже приговорили к штрафу в размере 3000 рублей. Впервые за много лет правосудие отреагировало на давление, оказанное в зале суда на журналистов. Это стало неожиданностью и для самих журналистов, и для группы поддержки подсудимого. Завтра очередное заседание суда. Я его называю экзаменом для журналистов. Ассоциация журналистов Абхазии призвала своих коллег коллег, проявить солидарность и прийти на него.
Это было мнение Зиды Чани. Текст читала Нана Плиева. Надо отметить, что на этот вчерашний призыв Изиды абхазские журналисты откликнулись и явились в суд. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджиришвили. В Тбилиси Сухуми Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Внеочередное заседание парламента Грузии, которое президент Георгий Маргвелашвили созывал сегодня, 13 марта, для обсуждения пути выхода из создавшегося в стране экономического положения, сорвано из-за отсутствия кворума. Регистрацию прошли лишь 41 депутат, при необходимом для проведения заседания кворуме 76 депутатов. Регистрация проводилась трижды. От участия во внеочередном заседании отказались депутаты от парламентского большинства, представленного правящей коалицией «Грузинская мечта», а также министра экономического блока. В зал заседаний нового здания парламента в Кутаиси, где проводится пленарное заседание, пришли только представители оппозиционной партии «Единое нацдвижение» и «Свободные демократы». «Коллеги, у нас нет кворума, внеочередное заседание не состоялось. Соберемся в ходе очередного пленарного заседания», заявил вице-спикер парламента от большинства Звиат Дидигури, который должен был руководить заседанием, сообщает «Новости Грузии». Министерство иностранных дел Грузии осудило оформление между Россией и властями самопровозглашенной Республики Абхазия договора о координации внешней политики и заявило о нарушении российской стороной норм международного права, передает «Новости Грузии». Как отметили в ведомстве, оформление меморандума еще раз подтверждает, что Россия продолжает политику, направленную на окончательную аннексию оккупированных регионов Грузии. Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Абхазии Вячеслав Чирикба 11 марта подписали меморандум о механизме реализации скоординированной внешней политики. После подписания документа Лавров заявил, что Россия будет оказывать всяческую помощь для упрочения внешнеполитических позиций Абхазии. Большинство депутатов посчитали отчет Давида Санакоева о проделанной работе на посту главы МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия, с которым он выступил на президиуме парламента 11 марта, неэффективной. Как заявил ТАСС, вице-спикер парламента Дмитрий Тасоев, основная причина выражения недоверия министру иностранных дел обусловлена тем, что с самого начала он выступил против существующей редакции договора, направленного на глубокую интеграцию с Российской Федерацией. Как известно, договор прошел все процедуры согласования и в ближайшее время будет подписан, сказал вице-спикер. Подписание договора о союзничестве и интеграции между Россией и Южной Осетией запланировано на 18 марта 2015 года. Президент США Барак Обама представил на должность нового посла страны в Грузии дипломата Яна Келли, сообщил действующий американский посол Ричард Норланд. Сегодня, 13 марта, передает «Новости Грузия». В настоящее время Келли работает в университете штата Иллинойс, Чикаго, а в 2010-2013 годах был представителем США и ОБСЕ в ранге посла.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня внеочередное парламентское заседание, созванное президентом Грузии для обсуждения экономического кризиса в стране, не состоялось. Результат был ожидаемым, поскольку парламентское большинство грузинской мечты заранее отказалось в нем участвовать. Тем не менее, провал внеочередного парламентского заседания вызвал в грузинском обществе новые острые дискуссии о политических перспективах грузинской мечты, шансах оппозиции на возвращение к власти, о появлении новой третьей политической силы. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Единственным депутатом грузинской мечты, который сегодня появился в парламентском здании Кутаиси, был Звиадзе Дигури. Не потому, что поддержал решение президента Грузии и желание оппозиционных коллег на внеочередном заседании обсудить ситуацию вокруг девальвации лари. Дигури пришел по принуждению. Как вице-спикеру ему поручили провести необходимые процедуры. Сам же он, как и все другие представители парламентского большинства, заявил, что не хотел участвовать в этом политическом шоу. Провал внеочередного заседания парламента из-за отсутствия кворума свободные демократы назвали очередным доказательством проявления неуважения власти к обществу, но дали понять, что из-за этого не стоит ожидать того, что они встанут рядом с националами. Бывшая партия власти, в свою очередь, в таком поведении грузинской мечты увидела позитив. Это побудит большее количество людей прийти на анонсированную ими акцию протеста 21 марта. На ней намерены потребовать отставку недееспособного правительства. Оптимизм нацдвижения считает необоснованным политологом.
Да, число недовольных действиями правительства растет, но это не означает, что они пополнят ряды сторонников нацдвижения. У грузинской мечты, несмотря на серьезные проблемы, остаются силы сохранить свои позиции. Так что задача нацдвижения вынудить правительство подать в отставку невыполнима.
Большинство наблюдателей сходится во мнении, что ни у одной оппозиционной политической силы нет того ресурса, который заставит избирателя поверить в нее, а отношение власти государственным институтам способствует не только усилению нигилизма в обществе, но и создает проблемы в целом для государственности, говорит конституционалист Вахтанг Дзабирадзе.
Происходит девальвация власти в целом, не только института президента, парламента, а всех институтов, и это плохо.
Парламентский секретарь грузинского филиала Transparency International Лика Саджая считает, что грузинский парламентаризм и демократия в очередной раз получили сильный удар. Это, наверное, одна из самых острых проблем в истории независимости Грузии. Мы никак не смогли избрать такой парламент, который бы контролировал правительство. Получается всегда наоборот. Вообще-то парламент – это место для политических дебатов, если хотите, назовите это шоу. Так что аргументы большинства абсолютно неприемлемы. В парламенте сидят избранники народа. Там мнение каждого депутата должно быть выслушано. Так что нам должны были дать возможность посмотреть это шоу. И мы бы решили на следующих выборах, хотим ли мы это шоу или хотим другое. Из-за разочарования в действующих властях и все еще большой неприязнь к бывшей партии власти создается огромная ниша для появления третьей абсолютно новой политической силы, отмечает политолог Хатуна Лагазидзе. Однако, как и прежде, такой силы пока нет на горизонте. Лагазидзе считает, что это обстоятельство не заставит основателя грузинской мечты Пидзину Иванишвили вернуться в политику, как он сам этого обещал. Пидзину Иванишвили очень устраивает его нынешний статус-кво. Несговорчивость между ветвями власти, этот политический хаос лишь усугубляет и подчеркивает сверхзначимость его фигуры. В его интересы не входит появление третьей политической силы. Зачем ему возвращаться в политику или же способствовать появлению новой конфигурации? Задается вопросом Хатуна Лагазидзе и сама отвечает, что в этой ситуации то, что усиливает власть Пидзина Иванишвили, ослабляет государственность. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Мы возвращаемся в Сухуми, где состоялся еще один судебный процесс. Сегодня коллегия Верховного суда самопровозглашенной Республики Абхазии рассмотрела кассационное представление Генеральной прокуратуры, связанное с уголовным делом, возбужденным против бывшего генерального директора госкомпании «Черноморэнерго» Резо Зантария и главного бухгалтера Людмилы Сысак. Жалоба прокуратуры была отклонена. С подробностями Елена Заводская.
С октября 2014 года Генеральная прокуратура проверяет деятельность «Черноморэнерго». По результатам проверки было возбуждено уголовное дело против Зантария Сысак по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 8 миллионов рублей. Госкомпания «Черноморэнерго» на 90 миллионов рублей выполнила электромонтажные работы по замене электрораспределительного оборудования в жилых домах. Зантария Сысак утверждают, что эти работы выполнялись в рамках комплексного плана на средства российской финансовой помощи и были освобождены от уплаты НДС в соответствии с решением Кабинета министров Абхазии. Неуплата НДС стала основанием для возбуждения уголовного дела. Защита Зантария считает, что «Черноморэнерго» освобождена от уплаты. Прокуратура не согласна и не находит оснований для неуплаты налогов. 5 февраля судья Сухумского городского суда Рустам Чигава рассмотрел жалобу адвоката Фрезу Зонтария и Людмилы Сысак, которые посчитали, что уголовное дело против их подзащитных возбуждено незаконно. По их мнению, не была установлена объективная сторона состава преступления. Судья Чигава жалобу адвокатов удовлетворил и признал постановление старшего следователя Генеральной прокуратуры Зарантия о возбуждении уголовного дела незаконным и необоснованным, и обязал его устранить допущенные нарушения уголовно-процессуального закона. Генеральная прокуратура направила в Верховный суд кассационное представление, в котором оспаривает решение судьи Чигава. Сегодня коллегия Верховного суда заслушала каждую из сторон. Адвокаты обвиняемых ссылаются на то, что тексты постановления о возбуждении уголовного дела Генеральной прокуратуры и соответствующие постановления следователя не совпадают. Статья 193, которую вменяют в вину их подзащитным, предполагает непредставление налоговой декларации, либо внесение в нее заведомо ложных сведений. Исследователь не представил никаких объективных данных о том, что эти действия имели место. Позицию Генеральной прокуратуры защищали начальник следственного управления Джамал Гогия и первый заместитель генерального прокурора Георгий Ашуба. Они говорили о том, что судья Чигава не вправе давать правовую оценку действиям подозреваемых и оценивать полноту собранных материалов, так как это является предметом рассмотрения уголовного дела. Нарушения налогового законодательства, по их мнению, подтверждаются бухгалтерским балансом, письмом «Черноморэнерго» в кабинет министра о неуплате НДС, а в соответствии с постановлением Кабмина о мерах по реализации комплексного плана на 2010-2012 годы на госкомпанию «Черноморэнерго» не возложены функции государственного заказчика по выполнению строительных работ. В материалах дела есть письмо министра финансов от 2013 года, в котором Реза Зонтария извещается о том, что освобождение от НДС не применяется к «Черноморэнерго». По мнению прокуратуры, необходимость уплаты НДС доказывают и сметы, утвержденные Резу Зонтария, в которых отдельной строкой предусмотрены расходы, связанные с уплатой НДС. Прокуроры считают ошибочным и вывод судьи Чигава о том, что госкомпания «Черноморэнерго» является строительной организацией и освобождается от уплаты НДС на основании информационного письма Управления государственной статистики о присвоении ей кода строительной организации, под которым нет печати. Ни в коммерческом банке, в котором обслуживается госкомпания «Черноморэнерго», ни в налоговом органе по городу Сухум, где состоит на налоговом учете госпредприятие, нет данных о присвоении «Черноморэнерго» кода строительной организации. Коллегия Верховного суда Республики Абхазия, рассмотрев дело, вынесла решение кассационную жалобу Генеральной прокуратуры не удовлетворять и оставить в силе решение судьи Рустама Чагава. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Завод. Водская и Сухума.
Эхо Кавказа.
И мы снова возвращаемся, на этот раз к теме, с которой начали нашу программу. Напомним, сегодня парламент самопровозглашенной Республики Южной Осетии вынес вотум недоверия министру иностранных дел Давиду Санакоеву. Мурат Гукимухов выяснял, что думают российские эксперты о причинах депутатского недоверия.
Формальная причина, по которой парламент Южной Осетии вынес недоверие министру иностранных дел Давиду Санакоеву, мягко говоря, вызывает недоумение. Министра упрекнули в том, что он предал гласности документ, который, с одной стороны, не содержал государственной тайны, а с другой стороны, касался каждого гражданина республики и, по идее, должен был обсуждаться в обществе. Проект нового интеграционного договора с Россией. Казалось бы, наоборот, депутаты должны были возмутиться тем, что документ так долго не публиковали. Мол, что вы там скрываете от наших избирателей? По мнению российского политолога Модеста Колерова, не стоит ломать голову над формальным поводом. Он не имеет никакого отношения к реальной причине депутатского наката на Давида Санакоева.
Нельзя сказать, что деятельность любого министра не вызывает претензий и нареканий. И тем не менее, эти претензии предъявляются не потому, что кто-то плохо справляется со своими обязанностями, а потому, что кто-то хочет исполнять дополнительные обязанности. Повысить свой политический статус, приобрести большие полномочия, нежели они у них есть. И я могу сказать прямо, что эти действия являются прямым вызовом действующему президенту. Потому что именно действующий президент Южной Осетии осуществляет прямое руководство внешней политикой и является главой исполнительной власти.
Многие назвали это фальстартом президентской избирательной кампании.
Ну, понятно, да.
Так уж сложилось, что одним из обязательных условий успеха политического деятеля в Южной Осетии является позиционирование его не иначе, как доверенного лица Кремля. Представить себя проводником его воли – это такой быстрый и нехитрый способ обзавестись политическим капиталом, прибавить значимости в глазах доверчивого избирателя. Отсюда и необходимость постоянно подкармливать слухи о том, что все политические маневры, совершаемые местными группами, в том числе и партия парламентского большинства, это результат неких сношений с кремлевскими обитателями. По мнению руководителя Российского центра политической информации Алексея Мухина, эти утверждения беспочвенные. Скорее наоборот, местные дрязги и склоки на пустом месте – результат ослабления кураторского контроля над республикой, говорит Алексей Мухин.
Дело в том, что в последнее время действительно очень много времени уделяется украинскому вопросу и украинским проблемам. Поэтому на Южную Осетию просто не хватает времени и кадров. Я сомневаюсь, что так плотно и специализированно ведется мониторинг ситуации, либо распределяются зоны контроля, что называется, в республике. Нет, я думаю, что Москва, конечно, держит руку на пульсе, но предпочитает, как и в других проектах, давать больше развиваться событиям самостоятельно, корректируя их лишь в случае крайней необходимости. И в этой связи, прикрываясь, или, так сказать, в тени кремлевских башен, местные гласитинские группы пытаются просто делить влияние. Длиться будет это до того момента, пока администрация президента не почувствует опасность либо угрозу стабильности в отношениях, и тогда вмешается.
Это был руководитель Российского центра политической информации Алексей Мухин. Мурат Глухимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К экономическим темам. Валютный кризис больно ударил по рынку недвижимости. Из-за девальвации лари у клиентов появились проблемы как с покупкой недвижимости в лари, так и с банковскими кредитами. Со слов девелоперской компании, подобное состояние дел сохранится до тех пор, пока не наметится стабилизация лари. Детали в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Трудности девелоперских компаний подтверждаются данными исследования, которое публикует бизнес-школа университета Ильи. Его авторы изучили количество зарегистрированных в Тбилиси сделок, которые фиксируются посредством Национального агентства публичного реестра. Ситуация не внушает оптимизма. Количество сделок на первичном рынке недвижимости в феврале 2015 года по сравнению с январем 2015 года снизилось на 32%. Из этого же исследования следует, что несмотря на валютный кризис, цены на первичные квартиры остались на уровне прошлого года, а вторичные квартиры подешевели в среднем на 4%. Владелец агентства под звучным названием «Фортуна» Тамар Бгеладзе говорит, что впервые сталкивается с трудностями подобного масштаба. Начиная с нового года нередка ситуация, когда телефон молчит на протяжении всего дня, сетует девелопер.
Спрос по сравнению с прошлым годом упал катастрофически. Особенно это коснулось вторичных квартир. Однако цены сохраняют прежний уровень. Ненамного подешевели лишь старые квартиры. Банки перестали выдавать суды клиентам. И это усугубило ситуацию. На прошлой неделе нашему клиенту отказали в уже согласованном кредите. Ни банки, ни клиенты не хотят рисковать. Все ожидают прояснения ситуации с лари. Все остановилось. Ничего не происходит.
Говорит Тамар Бгеладзе. Аналогичное мнение высказывает девелопер Анна Аватова. По ее словам, из-за нестабильной ситуации на рынке только в течение марта они потеряли 5 клиентов, которым банки не оформили согласованный кредит.
Многие отказываются покупать недвижимость в долларах, потому что имеют доход в лари. Проблемы есть у владельцев квартир, которые не в состоянии определить цену на квартиры, так как все вокруг дорожает. Меня несколько удивляет, что, несмотря на кризис, квартиры практически не дешевеют. Цены снижают лишь те, кому надо продать побыстрее.
Говорит Анна Аватова.
Ситуация, которая сложилась у девелопера, вынуждает их менять подход. Генеральный директор строительной компании Архичгупи Илья Цулая говорит, что его компания не в состоянии снизить цены, так как у нее небольшая маржа. Однако руководство компании нашло выход в несколько ином направлении.
Наши клиенты в основном приобретают квартиры по ипотечным кредитам, а доход получают в лари. Из-за валютного кризиса доходы в лари у них снизились на треть, и они отказываются от покупок до лучших времен. Поэтому мы приняли решение зафиксировать цену квартир в лари.
По словам одного из авторов исследования бизнес-школы университета Ильи Ларисы Патарая, для адекватного формирования нового ценового диапазона на недвижимость понадобится немалое количество времени.
По сравнению с прошлогодним периодом, цены снизились незначительно. Предположительно, данная динамика сохранится на протяжении не менее полутора лет, после чего мы получим совершенно другую ценовую картину.
Предположила Лариса Патарая. В целом, по мнению экспертов, это тот случай, когда нет худа без добра. Девальвация лари привела к тому, что и банки, и бизнес переводят взаиморасчеты в лари, что поможет избавиться от чрезмерной зависимости экономики Грузии от доллара. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Статистика дорожно-транспортных происшествий и смертности на дорогах самопровозглашенной Республики Абхазия трудно назвать иначе, как катастрофической. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария решил проанализировать причины такого положения дел.
Вспоминая многочисленные публичные выступления на тему о дорожно-транспортных происшествиях в Абхазии, невольно приходишь к выводу, что в них почти всегда преобладают сплошные эмоции, ахи и охи, причитания и посыпание головы пеплом, но редко когда можно встретить трезвый анализ ситуации и рациональные предложения по ее улучшению. Это побудило меня обратиться к статистике. Сопоставлять абсолютные цифры большого смысла нет. Так, в России в последнее время в ДТП погибает в среднем около 27 тысяч человек в год. В США больше, свыше 35 тысяч. Но ведь и население штата в два с лишним раза больше российского. Наиболее уместно здесь сравнение числа гибнущих на 100 тысяч человек населения. И в России эта цифра оказывается равна 25,2. В США 13,9, что почти в два раза благополучнее российской ситуации, и немного благополучнее, чем в среднем мире 16,6. Нетрудно прикинуть, да, у американцев огромное количество автомобилей, зачастую по 2-3 на семью, но зато и качество дорог отличное, и навыки вождения вкупе с работой дорожной полиции на высоте. А вот страны с самой высокой смертностью от дорожно-транспортных происшествий на 100 тысяч человек, такие как Эритрея 48,4, Египет 41,6, никак не отнесешь к числу тех, где огромное число автомобилей на душу населения. Но мне доводилось читать, какой беспорядок царит на улицах Каира. Почти все ездят так, как Бог на душу положит. Ничего удивительного для вас наверняка не окажется в том, что среди лидеров по безопасности дорожного движения находятся такие благополучные страны с высокоразвитой экономикой, как Голландия 4,8 и Швейцария 4,9. В Абхазии за прошлый год произошло 120 ДТП, в которых 61 человек погиб, 151 был ранен. За последние десятилетия эти цифры равны, соответственно, 1742 случаям, 713 и 2677 человекам. То есть в среднем гибло более 70 человек в год. На 100 тысяч населения это чуть менее 30. Если же отталкиваться от прошлогодних цифр, то около 25, то есть столько же, сколько и в России. Среди причин же, по которым Абхазия находится среди стран с наименее благополучной ситуацией на дорогах, эксперты называют следующие. России. Прежде всего, правовой нигилизм. За все два послевоенных двадцатилетия можно припомнить только один короткий период, года четыре назад, когда водители и пассажиры стали пристегиваться. И в будущем приучить их к этому будет очень нелегко, как и соблюдать скоростной режим. Но я заметил, что некоторые знакомые автовладельцы, которые еще недавно спокойно садились за руль под шофе, теперь уже остерегаются выезжать в таком состоянии из переулков и проселочных дорог на трассу, опасаясь проверок. Значит, к чему-то их уже приучили. В Абхазии также много подержанных машин, но при этом с мощными двигателями. Дороги у нас первые послевоенные годы представляли ужасное зрелище, но потом за них взялись и главные трассы в республике сегодня довольно неплохие, хотя и узкие. А если вспомнить про электроосвещение 100-километровой трассы Псоу-Сухум, то такое и вообще в мире редко встретишь. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник.
«Эхо Кавказа».
Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Пару дней назад в Тбилиси открылось кафе-мороженое. Несмотря на известный итальянский бренд, чье название носит заведение, для многих оно стало возможностью немного попутешествовать во времени. Кафе – это аналог сухумского пингвина, в котором на протяжении многих лет проработал мороженщик и специалист кофеварения на песке Амиран Гагуа. Посмотреть на него и выпить чашечку кофе со вкусом прошлого в кафе заходят много сухумчан. Заглянула туда и наш корреспондент Анастасия Славинская. Рубрика «Гость недели».
Батон Амиран, расскажите, кому, как, когда пришла идея оживить вот этот сухумский уголок знаменитый здесь, в Тбилиси?
Я работал на круизном теплоходе Петербург, Хельсинки, Стокгольм, Таллин, Петербург. Готовил мороженое, готовил кофе на песке. А потом получилось так, что я должен был перейти на другой корабль работать. Вот я его ждал. И в это время господин Джонни Какача, наш друг сухумчанин, вот, узнав о том, что я здесь и жду этот корабль, он мне сказал, встретился со мной и сказал: «Амиран, дорогой, все, забудь про моряцкую жизнь, и давай, я хочу здесь организовать кафе-мороженое, и будь рядом со мной». И взял меня на работу.
Я прекрасно понимаю, что всех секретов приготовления кофе вы не откроете сейчас, но, может быть, поделитесь хоть чем-то.
Как приготовить хороший кофе?
Почему ваш кофе до сих пор помнит столько людей? Видимо, там была какая-то особая атмосфера.
Вы знаете, что кафе «Пингвин» — это было так красиво. Представьте, вот под открытым небом, берег моря, огромная елка. Сухумчане гуляют после работы. И потом все приходят в кафе «Пингвин». Я даже там готовил бы плохой кофе, они все равно сказали бы: это очень вкусно. Потому что место было замечательное.
А все-таки, если вернуться к специфике кофе, вот в чем его особенность?
Нет никакой тайны. Просто надо знать, когда его надо, вот когда он закипает, вот своевременно раз и оттуда убрать. Если она закипит, кофе получится плохое, там не будет пенки. Но это надо знать. Это, знаете, приходит с опытом. Надо много-много лет работать, чтобы этого достичь.
А сколько лет опыта у вас?
В следующем году уже будет 40 лет. Извините.
В это время к столику подходит женщина средних лет. Амиран галантен. Он встает и тепло жмет ей руку. Женщина, судя по всему, понимает, что всех сухумчан, когда-то пивших кофе в «Пингвине», ему не вспомнить. Поэтому она помогает.
Марина Маршанин.
Да, помню, Марина.
Я очень рада тебе.
Спасибо, я тоже вас
рада. Очень рада.
Мое внимание привлекла ваша бабочка. Скажите, это униформа или просто любимый аксессуар?
Когда я за прилавком, за прилавком. Вот я приготовил мороженое, я всегда ношу бабочку. Я думаю, это очень красиво и благородно. Особенно в моем возрасте. Седые волосы, бабочка. Я думаю, это нормальное явление.
Вы жили в Сухуми, потом работали на корабле. То есть море всегда было рядом. Как вы в Тбилиси теперь без него? Не тоскуете по морю?
Вчера пришел мой друг сюда, Георгий Гамсимлидзе. И сел вот там на улице, сидит, пьет кофе и смотрит в ту сторону. Я вот оттуда смотрю, я через минут 15 подошел и говорю, что ты туда смотришь? Он говорит, я представил, что это пингвин, и смотрю на море. Георгий мне говорит. Да, вот такая ностальгия у людей.
А были неожиданные встречи? Вот понятно, что кого-то вы все-таки ожидали увидеть здесь, вот спустя много лет.
Вы знаете, в основном приходят молодые люди. Ну, когда война началась, может, им было по 12 лет, по 15. Но я же их не запомнил, не могу знать уже, сколько времени прошло. Но они мне говорят, что папа, мама, бабушка, дедушка их водили пингвин, они там ели мороженое, и, естественно, они меня знают. Вот сегодня утром пришел молодой человек, ну, ему лет 35, он говорит, вы знаете, вы меня, конечно, не знаете, но я всегда помнил о вас, о кафе «Пингвин», о ваше мороженое, обнял, поцеловал меня, я рад, говорит, очень рад вас видеть. Мне было это приятно все слышать.
С гостем недели Амираном Гаго беседовала Анастасия Славинская. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы. Сегодня с вами была Кэти Батюришвили. Всего вам доброго и до завтра.